Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Наталья Москвитина, журналист, основатель фонда «Женщина за жизнь». Привет.
Привет.
Будем на «ты», как в жизни. Я очень рад тебя видеть в студии «Радио Вера». Мы с тобой за последние месяцы, годы на «Радио Вера» не раз встречались, и это очень радостно, хорошая традиция. Но в основном говорили об общественных проектах, о твоей работе, о фонде. Я думаю, что и об этом тоже мы сегодня, конечно же, поговорим, куда без этого. Но я очень рад возможности сегодня с тобой поговорить больше о личном. До той степени, до которой об этом можно рассказывать, о вере, о пути к вере, о пути в вере, о том каком-то мировоззренческом основании, которое, как мне кажется, стоит за всей твоей общественной работой, разнообразной. Вот путь к вере и в вере у человека, как мне кажется, состоит из этапов. Это какие-то открытия за открытием, события за событием, которые в цепочку складываются, и потом, окидывая так ретроспективно, человек говорит, вот мой путь к вере. Вот какие этапы, самые главные, на своем пути ты бы выделила?
Ну, ты знаешь, я родилась вообще в Волгограде, и я бы даже сказала в Сталинграде. Несмотря на то, что во время моего рождения город назывался Волгоград, но для меня все, что связано с Великой Отечественной войной, со Сталинградской битвой, это не пустой звук. Как-то так случилось, что я очень чувствительно все это воспринимала, и я выросла прямо рядом с мельницей Гергарта. Это единственное здание, которое осталось после войны, потому что город был полностью разгромлен, и домом Павлова. Они рядом между собой. И моя мама, кстати, родилась как раз в доме Павлова. Ну, там от дома одна стена осталась, но дом восстановлен был, и вот в этом доме она родилась. То есть это вот контекст моей жизни.
А эти вот дома, которые ты перечислила, это, я так понимаю, вот точка, которую удерживали в боях. Вот
58 дней обороны дома Павлова была, и до реки Волги там оставалось, и сейчас также остается около 200 метров, нельзя было сдать этот берег, и у нас говорят, за Волгой для нас земли нет. То есть иначе бы мы не только проиграли бы Сталинградскую битву, но не было бы вот этого перелома всей войны. И мне кажется, отсюда все. То есть вот от такого четкого понимания, что ты можешь изменив себя, ты можешь изменить очень многое. И мы каждый год обязательно там на 2 февраля выходили в Сталинградскую битву, в панораму, и, в общем, ну, казалось бы, все одно и то же. И вокруг были дети как дети, абсолютно нормальные мальчишки и девчонки, которые бегали там между экспонатами, дергали там за косы девчонок, смеялись. Я почему-то всегда это воспринимала очень серьезно. И для меня вот этот вот хлеб, перемешанный наполовину с землей, это все было здесь и сейчас. И я действительно отходила после каждого такого похода еще 2 недели. Ну, там было все это очень реально, как сейчас вот храм вооруженных сил и музей. 1418 шагов к победе. Нечто похожее было, такое тоже очень современное, и в Сталинградской битве. И я, честно, даже не понимала, как можно к этому так поверхностно относиться, как мои одноклассники. И это как бы вот жило со мной еще какой-то промежуток времени, пока мы писали сочинение после этого. Ну, как бы каждый год одно и то же. Но я видела, как война меняет человека, я видела, что такое жизнь на стыке войны, и воспринимала это как, ну, такой вызов, что ли, для себя. Я не знаю, как это в какой-то проекции объяснить, потому что я все-таки мне 37 лет уже будет, да, но почему-то, мне кажется, я недалеко от этого момента ушла и по-прежнему все это проживаю. Момент, что Бог очень рядом, и война — это очень неожиданная вещь, так же, как и начало и конец жизни. В любой момент жизнь может оборваться, и поэтому ты предстанешь перед Богом. И я училась в духовно-певческой школе с 7 лет изучала Ветхий Завет, историю религии, православия, конечно же, это было. И группа, с которой я училась, она была старше меня, я была самая младшая. Там были вообще старшеклассники. То есть мне там было очень неуютно, потому что вокруг были взрослые, думающие люди. И я все время была отстающей. Моя большая проблема была в том, что я не успевала конспектировать, я вообще плохо писала. И со мной ходила бабушка. И она на задних рядах сидела, все это записывала, и потом мы все это разжевывали дома. И это был период, когда храмы только-только открывались.
А это был какой-то твой интерес, или родители решили, что нужно ходить в духовно-певческую школу?
Это совпадение каких-то непонятных вещей. Я не могу сказать, что я туда сама побежала, потому что это просто открылось. Впервые в городе духовно-певческая школа. Я до этого ходила...
Надо идти,
на фортепиано. Да, надо идти. Но пошли из нашей школы всего 3 человека. Моя лучшая подруга и моя одноклассница. И так мы, в общем-то, до конца и проучились. И вместе с бабушкой я приходила к вере. И параллельно мы с бабушкой все время ходили на службы. Тогда, значит, восстановили Казанский собор. Это, ну, кафедральный собор в Волгограде. И мы там были на всех службах. Я помню службу пасхальную ночную. Помню до деталей, до запахов. Это вот прям... Это часть моего детства. Я мало что помню, кроме вот таких вот ярких вспышек, именно служба, какие-то серьезные моменты моего там нравственного выбора, например. Я с подружкой пошла в магазин, она взяла меня с собой для того, чтобы я вместо нее купила ей сыр. Вот. Этот момент очень так характеризует детство очень хорошо. Она стеснялась это сказать и всегда брала меня с собой за хлебом и за сыром. Там. И нам надо было до магазина, ну, дойти, там минут 15 идти. Вот. И я все шла и как бы ее отчитывала, говорила, ну, когда ты уже, Наташка, сама будешь ходить, ее тоже Наташа зовут. Вот. И когда мы, значит, пробили этот чек, помнишь, такие серые чеки были, да, отдельно они пробивались, мы с этим чеком встали уже в отдел. И вдруг перед нами старушка стояла, и на эту старушку продавщица начала очень сильно как-то кричать. Что-то было не так. Не знаю, может, она чек не пробила. Ну, я вообще ума не приложу, что там произошло. Но меня это настолько возмутило, и я в момент включилась, и я стала ее защищать и наезжать на эту продавщицу. Говорит, как вы вообще смеете? Это пожилой человек. В общем, я сама от себя не ожидала. И вот вся вот эта вот концентрация, какой-то там несправедливость, вот это вот, да, вот все, что... Что я тогда переживала? Вот как-то это все на мне сошлось. В общем, я решила защитить этого человека, и, естественно, продавщица никак, ну, она обалдела вообще. Какой-то ребенок, там, не знаю, 10 лет, там, вот так вот себя ведет и говорит правильные, это, по сути, вещи. И дальше пошло все вообще не по плану. То есть я обошла прилавок, а за ней была дверь, она вела в коридор, и там было написано «Дирекция». И я, в общем, пошла туда. И, значит, я открыла дверь с надписью «Директор», зашла туда и продолжила свой монолог. И не помню вообще ответной реакции. Я помню, что мне не было ни стыдно, ни страшно, ничего. Вот, я должна была закончить это, и я оттуда уж вышла совершенно удовлетворенная, что справедливость восторжествовала, и ушла оттуда. В общем, поход за сыром закончился помощью старушки.
Вот где предыстория фонда «Женщина за жизнь».
Это что... Ну, ты знаешь, я возвращаюсь к каким-то рэперным точкам в своей жизни и понимаю, что зачатки были тогда. И еще был момент, я очень хотела работать с детства, с 12 лет, я пошла на биржу труда, а туда брали с 14. Но моей подружке было 14, нас было 3, и нам было 12, 13, 14. И провели по документам, которые 14, а нас как бы просто скопом взяли и сказали, идите, короче, работайте, но по документам вот так вот. Ну, типа зарплата одной платилась или что-то как-то так, не помню. И нас поставили сначала на детский садик подметать двор, И это было очень тяжело, потому что, ну, мы были маленькие, а метлы были такие вот деревянные, там, скрученные проволокой из веток, да, вот сама вот эта часть, которая метет, они были очень тяжелые, очень грубые. И мы за несколько дней натерли такие мозоли уже, которые кровили. И мы пошли, в общем, это все говорить руководству, поставьте нас куда-то помогать детям, потому что мы, в общем-то, в садик пришли. Ну, нас не услышали, мы пошли опять на биржу труда, и нас поставили после этого. Ну, то есть мы как бы везде требовали, что вообще-то надо, ну, в соответствии с правилами действовать, да, какой-то все-таки распорядок должен быть. И нас поставили в другой садик, мы начали там работать, и мы увидели изнутри вот этот весь произвол, когда детей били, там, по лицу били, ругались матом, обсуждали свою интимную жизнь, причем это для меня был вообще колоссальный стресс, то есть я услышала вот эту всю правду отношений между мужчинами и женщинами, женщинами там все нянечки там и так далее были совершенно не на высоте, и это все слышали маленькие дети. И, ну, наверное, предел уже моего терпения было, когда на моих глазах ребенка, который не говорил еще, это самая такая ясельная группа, били прям по щекам. Кошмар. А до этого все накопилось. То есть мы видели, как они наливают чайник воду из-под крана, как будто бы кипяченая вода. Вот. Ну, вот все вот это вот, вся неправда, она была перед нами. А мы дети, мы вот как бы очень искренние. И я решила рассказать это все маме этого ребенка. Она меня не послушала. Ну, естественно, я сама ребенок. И тогда рядом с домом был, я не знаю, вот я воспринимаю сейчас, это был какой-то фонд «Семья». Я не знаю, вот 90-е годы, что это на самом деле было. Но какая-то вывеска была связана с помощью семьям. И мы туда втроем пришли. А нас еще так интересно раскидали по разным группам, чтобы мы между собой не общались. Но когда мы вечером обсуждали, у каждого в группе было одно и то же. Вот. И мы пришли туда, и я все это по полочкам рассказала, что вот так вот и надо с этим что-то делать. И, наверное, это было со стороны просто очень, ну, революционно. Три ребенка, которые возмущенно вот это все рассказывают и ищут, как можно помочь другим детям. И эта женщина сказала, что, ну, в принципе, это все ужас, кошмар, и с этим нужно что-то сделать, но по закону мало что сделаешь, потому что доказать это как докажешь? Еще мобильных телефонов же не было. И она спросила, а как там вообще на кухне? Чисто, нет? Ну, и тут, конечно, просто у меня там список был подготовлен, там и тараканы, и все, да. И на следующее утро, когда мы пришли в садик, там уже стояла пожарная машина, скорая, всех вывели из садика, и началась проверка. С тех пор на биржу труда меня не брали. Вот. Но в 14 лет я устроилась уже работать внештатным корреспондентом в газету. И это, в общем, просто шло по нарастающей. Понимаешь, это были какие-то зачатки. Но в целом, наверное, самое интересное для меня – это помощь людям и сами люди. Вот сами люди. И в какой момент человек пересекается с Богом, осознает это или не осознает, но уже есть какое-то вмешательство Бога, как меняется его жизнь, меняется ли, и как это можно спроецировать и на меня. То есть это всегда опыт. Смотря на других людей, ты понимаешь, что человек рядом с тобой, он всегда выше, глубже, правильнее, удивительнее. И рядом все люди, они... ну, как бы хорошие и уникальные, да. Я, ну, вообще вот не воспринимаю людей, что они какие-то не такие, что они там подлецы. Они, мы все подлецы, и мы, у каждого есть это испытание. Мне кажется, Бог как-то так вот проверяет нас, что мы думаем, что у нас будет вот проверка на то, там, не солгать, там, еще что-то. А на самом деле нас на какие-то другие вещи проверяют. Вот сколько я смотрю судеб других людей, это очень нестандартные ситуации, где-то даже очень такой искренний диалог с Богом, когда... ты не можешь спасовать, ты тоже должен как бы давать такой в полный рост ответ ему, где-то делая вот неправильные, что ли, вещи, как у Луки воина Синецкого, когда произошел спор, когда Господь ему говорил, что ты должен выбирать, или ты пишешь книги, или ты оперируешь. Я вот, ну, сейчас это детально не помню, но меня это поразило, и поняла, что вот этот диалог, он у каждого происходит. Это какой-то, может быть, даже где-то дерзновенный диалог, но где ты смелый. Вот Бог любит смелость эту, когда ты можешь ответить, и тебе есть что сказать.
Светлый вечер. На радио Вера.
Наталья Москвитина, журналист, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А у тебя этот диалог по поводу чего?
Наверное, за других людей. Вот очень много в виде таких случаев, очень разных, когда люди себя очень по-разному ведут. Вроде как превращаешься в такого ходатая, что ли. И
за них перед Богом.
И, ну да. И, ну, то есть я в корне изменилась вот через свое вот это социальное служение. И началось социальное служение с такого моего дерзновенного, знаешь, запроса. Я не хотела идти в антиаборт, я так и сказала, что только не в антиаборт. Я очень долгое время просила Бога, чтобы он меня поставил послужить, и я это видела как достаточно непростой выбор, потому что я не видела себя ни там, ни там, ни там. Я везде себя пробовала, и после миссионерских курсов я не знаю, где я не была. И, ну, это и кормление бездомным, это и помощь людям после неудавшегося суицида, это и отправка посылок в тюрьмы, это и помощь беременным, и разная антиабортная деятельность, чисто просветительская, и помощь отказникам. И все, знаешь, вот как будто бы, ну, что-то вот не то. Ну, то есть я искала. Я искала, это было очень тяжело, прям я очень переживала, это длилось долгие годы, и я примерно раз в неделю ездила в храм Христа Спасителя к мощам Филарета Дроздова, как, ну, для меня это был святой миссионер, который поможет мне, человеку после миссионерских курсов, как-то определиться. И там было и спорт, там было и выпрашивание, там было, ну, то есть все, я говорила и с напором, я говорила и прося, и так, раз в неделю, то есть стабильно ехала к нему, как к родному человеку, и на коленях просила: укажи мне путь, но как-то за меня попроси Господа. Ну, что делать женщине? Мужчине очень легко. Он может, ну, хотя бы алтарничать. А что можно сделать женщине?
Как ты почувствовала, что вот ответ пришел, если он пришел?
Ну, он
что
пришел.
Что вот это вот теперь на своем месте. Это как, через что это воспринимается
это
человеком?
Это вот через мою дерзновенную фразу «только не в антиаборт». Вот, это совершенно точно. Я сказала, что ну только не туда, потому что это расчленёнка, это достаточно агрессивная деятельность. Ну, то есть я так ее видела, она такая была. И...
Когда ты говоришь только не в антиаборт, ты имеешь в виду, что только вот не этим видом социального служения я
вот,
хочу
вот
заниматься, чем угодно, только не этим.
Да, да.
И именно этим пришло.
Да, да. Ну, это как бы так Господь и ставит, но если ты там на расслабоне это все делаешь, то это не жертва.
Но вот этот момент, когда ты, не знаю, соглашаешься или понимаешь, или чувствуешь, что вот да, это я на своем месте. Спрашиваю, потому что многие, я думаю, наши слушатели, которые размышляют о вере, об отношениях с Богом, вот этим вопросом задаются. Как понять, что я сейчас здесь, где должен быть, и вот это, грубо говоря, это Божья воля?
Ну, во-первых, это правильно задать вопрос, найти тон и не вымучивать его. Я просто подошла к этому вопросу вплотную и задала его очень искренне. То есть это был прям... ну, я поняла, что там я была, и что-то похоже, что самое очевидное – это антиаборт. И я так сказала, ну, вот все что угодно, только не кидай меня в терновый куст. И повторила это несколько раз. И после этого мои друзья сказали, прошло, я не знаю, несколько месяцев, наверное, я прошла через развод. И... это был очень сложный период, когда ко мне пришли друзья в гости, и видя, что я в тяжелом очень состоянии, сказали: ты не хочешь вообще вот какое-то движение женское открыть, помогать другим женщинам? Ну, вроде как это было из головы, то есть это было, ну, тебе плохо, ты помоги другим. Все равно вокруг тебя столько беременных крутится, это правда было на тот момент, и беременных, и бесплодных, и тех, кто после бесплодия рожает, и как бы вроде такие наметки уже были, да, вот этого промыслительного пути, но воедино это не собиралось. И, наверное, отсюда, от моего отрицания, пошел вот этот вот запрос. И вот ровно там через небольшое время я встала, и вот, ну, перед этим вот выбором уже сама я интуитивно чувствовала, что вот это оно. Но после того, как я решилась на это, где-то было полтора года очень тяжелых метаний, очень, потому что деятельность, ну, откровенно говоря, не по силам. невозможно где-то этого ресурса набраться и спокойно заниматься антиабортом. Антиаборт — это там, где смерть откровенная, где убийство, это все очень ощущается, это очень сильные человеческие драмы, это где любовь, где интимная сфера, это вот просто все на грани. И я, естественно, хотела развернуться и уйти. То есть у меня все время было такое чудовищное просто испытание. Я... Человек, который... Ну, мне вообще не свойственно поворачивать назад, вот это вот оборачиваться, там, взявшись за плуг, не оборачиваясь, это, в общем-то, вообще мой девиз. Но тут я сомневалась, что это мой путь. То есть я уже встав, все время у меня голова мне не давала покоя. Почему? Потому что, открыв вот этот... Ну, сначала это не фонд был, это было волонтерское движение. В очень большом количестве пошли эти женщины. И первое, что нужно было, это помогать материально. Нашлись там психологи, там гинекологи. Но людям конкретно нечего было есть, а денег не было вообще. Я вкладывала свои деньги после развода. Да, это все было просто на разрыв аорты. Я искала, я встречалась со всеми, там, с кем мне говорили, с этими не встречайся, эти плохие, эти еще хуже, а эти вообще там, да. Я ко всем трем категориям ходила. И у меня не было никаких предубеждений, потому что эти женщины, вот они везде, у них есть имена, фамилии, у них есть там, они сейчас перед этим выбором. Мне было вообще не до вот этих вот размышлений глубоких, но я не могла понять, если Господь не дает вот этой вот стабильности уже тогда фонду, а для меня это все было вообще в новинку, я не знала, как фонд собирать. И в моей записной книжке, это очень важно, не было ни одного телефона, на кого бы я могла опереться. То есть не было никаких сильных людей вообще. То есть мне пришлось самой стать сильной. Это для меня самый главный вызов в жизни. Я всегда считала, что я очень слабая. Вот чему меня научил фонд, я узнала, что я сильная. Ну, я до сих пор считаю, что я слабая, но я просто вижу результат деятельности. И меня метало так, что я... Ну, если не каждый вечер, то, видит Бог, там первые полтора года 80% моей деятельности сопровождалось горючими слезами по ночам. Я прям реально плакала навзрыд перед иконами, и у меня перед иконами такой коврик, и этот коврик просто слышал все. То есть я... Ну, я вот прям навзрыд кричала и говорила: Господи, ну почему я тут? Что мне делать? Почему, если ты меня туда поставил? Что я должна этим женщинам сказать? Мне же надо конкретно им помогать. И ошибок тоже было много. Но и они до сих пор есть. Я как бы абсолютно четко осознаю, что тут нету какого-то проторенного пути. Это очень сложная деятельность, и она получается только потому, что ты рискуешь. И какое-то большое дело, оно всегда сопряжено именно с риском, с тем, что ты всегда будешь ошибаться, как бы ты ни старался, все равно вот эти вот падения, они дают вообще эту амплитуду движения.
Скажи, вот ты в начале программы упомянула, что такой твой какой-то принцип, твое мирочувствие, это что вокруг прекрасные люди. Все лучше меня, как один священник у нас в эфире, мне кажется, замечательно сформулировал, что смирение — это когда не я хуже всех, а все лучше меня. А с другой стороны, ты говоришь о разных трудных ситуациях, в которых очень легко в человеке разувериться. Не в женщинах, допустим, которым требуется помощь, а в том, кто их бросил, например. Или в тех, которые помогают или не помогают, но обманывают. То есть ты видишь такую достоевщину, о которой я, допустим, могу только догадываться, а ты в ней живешь и работаешь часто. Как не разочароваться в людях?
Ну, не знаю.
Хороший ответ.
Ну, честно, не знаю. И бывают такие моменты, когда ты очень сильно устаешь, и ну, как-то вся вот эта вот несправедливость жизни, неправильных поступков людей выходит на передний план, и ты понимаешь, что какое-то вообще ничтожество, что, ну, грубо говоря, я вот выйду отсюда и скажу, вот я сказала, что там все люди хорошие, а не ты ли думала, вот. Ну, это я все, и это все я, да. Я только боюсь быть неаккуратной к людям. Я очень обычный человек, и, может быть, хуже всех тех, чьи ошибки я наблюдаю каждый день. Просто грешу, наверное, другим. И я боюсь в своей вот этой вот какой-то ну, своими установками, думая, что я там лучше, вот это вот все, да, это же неистребимо вообще, да, поранить другого. Поранить человека, который, ну, явно что-то делает абсолютно там против совести, там, ну, те же аборты или измены, этого всего очень много. Но столько раз я убеждалась в том, что это вообще неправда жизни, что ли, это настолько на поверхности, что эти люди могут быть святыми. Я же не могу увидеть там нимб или что-то, но это настолько чувствуется. Люди, которые, женщины, совершили аборты, люди, которые предавали. Столько вот как бы вот этой грязи ты видишь, слышишь, перевариваешь, очень тяжело это все дается. И потом раз ты человека видишь с другой стороны, ты поражаешься, что ты намного хуже, вот.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Наталья Москвитина, журналист, основатель фонда «Женщина за жизнь». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Наталья Москвитина, журналист, основатель фонда «Женщина за жизнь». Мы говорим и о Наташином социальном служении, о том, как это связано с мировоззрением, с верой. И вот как раз, может быть, к этой второму измерению этой темы я хотел бы обратиться. Я как-то помню в свое время в одном из наших бесед, я уж, честно говоря, не помню, это была частная беседа или это интервью твое было, поразила, очень согрела история. Ты просто рассказывала о своем опыте, что время от времени ты уезжаешь из города в какой-нибудь отдаленный домик где-нибудь в лесу, просто гуляешь и просто разговариваешь с Богом. Я почему эту историю запомнил? Потому что настолько это не похоже на то, как мы обычно, что мы обычно думаем при слове «молитва». Вот либо церковная служба идет, люди стоят и молятся лицом к алтарю, либо какие-то тексты произносишь, чьи-то древние, святые, глубочайшие тексты, но вот какие-то не твои. Либо там дома стоишь. Если человек совсем на церковь смотрит со стороны, то молитва – это, как правило, какое-то, кажется, какое-то выпрашивание чего-то, такое вот настойчивое домогательство до Бога, что вот хочу так сделай, как я хочу. А ты рассказывала об опыте, который совсем не похож на это, какой-то просто разговор с Богом и обращение к нему «папочка». Вот что это такое? Чем это важно?
Ну, я прошла такой путь от Иисусовой молитвы и почему-то нашла свой абсолютно другой диалог. Он именно мой. И вообще вот эта вся история про то, что мы все очень разные, и Бог с нами общается, исходя из наших внутренних настроек. И мне куда ближе благодарить папочку и говорить, что я очень сильно люблю. Это придает мне силы, и я чувствую, что он рядом. И вообще неважно, как протекает день, но нужно обязательно найти вот эту вот волну. Иногда бывает еще вот такой лайфхак, там, ну, так. Можно, да, уехать куда-то за город, там, в природу, найти какой-то свой уголок, именно вот только твой, может быть, даже никому не говорить, где это. Ну, я так поступаю, я конкретный адрес и геоточку никому не говорю. Но еще есть такое, что я выезжаю на Садовое кольцо и делаю круг. То есть я вот в своем потоке еду и вот все это время молюсь. То есть мне не надо отключать мозги на то, где свернуть и так далее. Вот это определенное время занимает. И очень помогает. Однажды я как бы случайно на это вышла, а потом поняла, что это классный такой ход для того, чтобы уединиться с Богом.
В городе причем.
В городе, да, да. Ну, какой-то смысл есть и вот в этом цикле, то есть этот круг, ты проживаешь, как-то все переосмысливаешь. Ну, вообще, духовная жизнь — это, долгий-долгий путь. Я думаю, до конца жизни мы не сможем как-то это все препарировать до конкретных форм. У всех очень по-разному. Но я вот просто кайфую от того, что Бог дает какие-то еще возможности найти к Нему, обратиться. И я думаю, что для определенного периода хорошо все. И молитвы по молитва слову, и молитвы, выученные наизусть, которые ты, ну, от сердца, пусть их несколько, но от сердца, да, и псалтырь, и вот именно вот какие-то вот такие вещи из ряда вон выходящие.
Ну, когда я вопрос задавал, конечно, я ни в коем случае не хотел обесценивать и церковную молитву, и молитву по молитвослову, но вот я, почему еще так мне это запало в душу, твой рассказ про вот это вот обращение к Богу, папочка, и это, кстати же, вполне в традиции «Авва, отче», «Авва» — это и есть папочка, это уменьшительно ласкательное обращение.
Это я, да, да, тебя же узнала.
Нужно приходить почаще. Я почему еще так это запомнил, потому что мне кажется, не знаю, так это в том случае или нет, что вот прийти к такому обращению к Богу, к такому состоянию, это, ну, это не просто так, это что-то значит во внутреннем мире. То есть, видимо, был какой-то запрос, это как какой-то результат какого-то пути. Вот что это? Вот желание все-таки пережить отношения с Богом как с отцом, нехватка отца в метафизическом смысле, небесного, желание защиты, осознание собственной слабости, вот обращение. Вот ответом на что было это вот этот лайфхак?
Я думаю, что я очень слабая на самом деле. И несмотря на то, что жизнь меня ставит в такие условия, где мне нужно быть очень сильной, и я открываю себя с сильной стороны, на самом деле я абсолютно не такая. Очень много граней, и я не могу ничего сделать с тем, что я все равно человек, который живет в таком внутреннем патриархате своей головы.
Это как?
Ну, я все-таки считаю, что над женщиной должен быть мужчина, над мужчиной должен быть Бог, но я сейчас проживаю этап, период, когда у меня нет мужа, я стала главной для детей. Нет, ну, отец присутствует в жизни детей, но, тем не менее, я как бы одна, то есть в отношениях... В этой парадигме «я и Бог», я вот тут, в этом земном пути, как одиночка двигаюсь, и надо мной есть только Бог, и Он мой начальник, и Он... Я его очень люблю, понимаешь? Вот прям вот я не могу это скрыть, и другой параллели, как общение с отцом, у меня нету. И у меня были очень хорошие отношения с отцом, то есть это такой классический пример доброго, образованного, какого-то вот, ну, прям идеального отца, которого я потеряла там как раз в один из периодов духовного роста. И я думаю, что Господь дал такой костыль, то есть Он открылся больше в тот момент, когда забрал отца. Вот. Ну, как бы я... Мне очень комфортно в этих отношениях. Я не представляю, как можно по-другому. Мне прям очень гармонично. Я всегда знаю, что папа со мной.
Вот если то, о чем мы говорим, переносить на отношения детей с Богом, а я имею в виду, что... Я вот по себе сужу, есть какое-то свое переживание общения с Небесным Отцом. И оно внутренне радостное, оно внутренне очень много значащее для тебя. И ты хочешь, конечно, чтобы дети испытали что-то похожее. По-своему, но что-то похожее. И при этом я сталкиваюсь с полной невозможностью это передать. Этому невозможно научить. Это только может ребенок, взрослея, сам пережить. И тут же думаешь, а вдруг не переживет, а вдруг я что-то делаю не так? А вот что здесь, как родитель, ты думаешь? Просто довериться, отдаться на волю Божью? Что может сделать мама или папа вот в этой ситуации, как тебе кажется?
Я что-то, похоже, хуже тебя, потому что я не думаю об этом.
Ну почему же хуже, ну что наоборот?
Ну, я просто понимаю, что это не зона моей ответственности. Я могу свою жизнь проживать максимально откровенно и искренне перед детьми, и они уже свой выбор делают.
У тебя дети в алтаре, мальчики, я знаю.
Ну да, да,
как
да.
Они интересуются.
Да, и я не могу же их... Ну, то есть я даже не предлагала это, вот начнем с этого, да. И оно вот идет само, и, ну, наверное, будут какие-то периоды охлаждения. Ну, в общем, это все так должно быть. Я должна это заложить сейчас. И я просто как-то без насилия это закладываю. Мне кажется, это нормально. Ну, то есть они станут взрослыми именно вот от вот этих вот испытаний терять Бога, находить Бога. Именно так они станут зрелыми. Даже не то чтобы взрослыми. Можно быть и в 50 ребенком, да, можно там в 14 осознавать.
Слушай, ну вот очень интересная фраза, мне кажется, важная мысль. Это не зона моей ответственности, ты сказала. Я думаю, что для кого-то из наших слушателей это может прозвучать как формула пофигизма. Не имею в виду, что это закладывало, но очень часто, когда человек говорит, а это не моя ответственность, это такое, с меня все-таки гладкий. И понятно, что ты не про это говоришь, но в чем, как тебе кажется, разница вот между таким вот пофигизмом и между тем, когда это какое-то здоровое, не знаю, осознание своей ограниченности или доверие Богу? Что такое доверие Богу вот в этом смысле? Как бы ты это объяснила человеку, допустим, который, не знаю, сомневается?
В смирении, мне кажется. Ну, ты понимаешь, что ты... Ну, это не моя зона ответственности именно в том плане, что я не могу сделать больше, чем я делаю. Смысл того, что я приведу людей, детей, там, подопечные, это же те же дети. Я могу применить все свои методики из там миссионерских курсов, да, но только я сломаю человека, и будет грош цена этому, я отверну от Бога. Это будет работать какое-то время, потом что? То человек должен падать, набивать свои шишки, это проходить через боль. В человеке очень много боли. И он должен вырасти через это, через вот эти вот сломы. Как, знаешь, кость срастается, там все равно это место болит. У каждого на протяжении жизни есть какие-то вот такие точки смерти, какие-то, не знаю, падения там собственные, я не знаю, ощущение собственной некомпетентности, где ты понимаешь, что ты один. А если ты один, то на кого ты можешь опереться? И вот тогда только ты осознаешь, что а вообще-то есть еще Бог. И вот в этот момент он оказывается прям очень рядом. А грош цена с того, что я это все объясню. Я же не дам ему пощупать. Я дам, вложу в голову, но я могу отвернуть человека. Поэтому вот за это я ответственна, за то, что я отвернула от Бога. Поэтому я говорю в отношении своих детей все Богу, а не детям. Ну, это же такая известная формула, да? Но мы ее вроде бы как понимаем головой, а когда дети стали взрослеть, я это просто прочувствовала изнутри и сделала уже по интуиции.
У митрополита Антония Сорожского есть такая мысль. Он вспоминает евангельский пример слепца Вартимея, слепца, который сидел на дороге, и когда Христос проходил мимо, вот он воззвал к нему, и Христос его исцелил. И владыка Антоний этот пример приводит как опыт человека, который находился в крайнем отчаянии, в последнем отчаянии, когда нет никакой надежды на себя и ни на кого. Когда вот полная, как бы мы сказали, безнадега, вот тогда изнутри этого отчаяния можно подлинно обратиться к Богу. Вот тогда возникает надежда, то есть человек притворяет это последнее отчаяние на самом деле в настоящую надежду. Вот я сейчас говорю, ты киваешь. Ты понимаешь, о чем говорит владыка Антоний на практике? Ты это проходила?
Постоянно я прохожу. Я вот постоянно на этом днище, знаешь, сижу и кричу, потому что, ну, больше уже ниже уже никуда не опуститься. Но у меня другая аналогия. Мне кажется, это как в открытом космосе, где ты один, скафандр, и вот эта вот пуповина кислорода, это пуповина с Богом. Ну и вообще, моя тема, понимаешь, это новорождённая, и тема пуповины, она мне очень близка. Я вот реально как-то метафизически проживаю, ощущаю эту пуповину с Богом, она никуда не девается. И тема моя сложная тем, что это тема смерти. И очень много смертей, как абортов, и смертей детей, которые были рождены. И абстрагироваться от этого сложно. Я говорю про днище, потому что понимаю, что Но у тебя очень ограниченные ресурсы, ты вообще ничего не можешь сделать. Ну, по большому счету, ты можешь только молиться. И все. И ты видишь, как перед тобой вот происходят всевозможные чудеса. И все за тебя делает Бог. Вот эта вот пуповина, она никогда никуда не денется. И мы рождаемся в одиночку. Вот мы лежим голые. Мы можем погибнуть там, через несколько часов, если мама нас не покормит, да? Это абсолютное одиночество, пустота вокруг, и только присутствие родителей спасает тебя. И мы заканчиваем жизнь часто тоже немощные телом. Наши дети уже ухаживают за нами, превращаемся в таких пожилых младенцев. И это же, представляешь, очень страшно. Ты понимаешь, что ты сейчас опять будешь проходить через вот эти вот неведомые вещи, мы не знаем вообще, что там будет, что было в начале, что будет в конце, и связь у тебя есть только одна с Богом. Вот, поэтому ты кричишь и просишь, чтобы не быть оставленным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Москвитина, журналист, основатель фонда «Женщины за жизнь», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Есть такая фраза, которую часто мы, люди верующие, используем: «Слава Богу за все». И, как мне кажется, мы нередко ее используем просто как фигуру речи, а еще чаще как такую благочестивую отговорку, стиснув зубы. Как дела? Да, слава Богу, за все. Но мне кажется, что в тех ситуациях, в которых ты по жизни бываешь, и то, что ты описываешь даже в рамках нашего разговора, как-то заставляет к этой мысли, к самому этому, ну, состоянию души, слава Богу, за все, по-другому относиться. Вот что такое сказать «слава Богу за все» в ситуации действительного кризиса? Может быть, ты видишь людей, которые так рассуждают, которые имеют на это силы?
Это очень сложный вопрос на самом деле. И я не знаю на самом деле на него ответа, потому что очень часто за этой фразой скрывается лицемерие.
Да.
И я вообще перестала употреблять так часто. Ну, то есть это какой-то период, когда ты в это веришь, и ты искренен в этой фразе, а в какой-то момент, когда ты видишь, что многие вещи совершенно не по воле Божьей, а по воле человека происходят, то, как бы, наверное, неправильно и говорить «слава Богу за все». В общем, все как-то очень непросто в этой жизни. Я не могу сказать человеку, у которого только что дочка вышла из окна, «слава Богу за все».
Ну, конечно же, я не об этом говорю. Я скорее говорю о том, когда... Вообще, это было бы странно кому-то эту фразу говорить.
Да.
О чужом страдании, это
да,
понятно.
Да.
Скорее мы говорим о себе, когда случается какая-то беда, но которую человек субъективно переживает как беда. Нет смысла мериться, у кого тяжелее беда. Но в этой ситуации очень трудно сказать «слава Богу за все». А с другой стороны, ты видишь, ну, не ты, а мы видим примеры, но хотя ты, наверное, как раз-таки их видишь, у меня это неумозрительное, когда человек действительно в тяжелой ситуации, действительно подлинно смиряется, и от него исходит такой свет, и тепло, ты думаешь, как это возможно? Вот бывали такие опыты у тебя?
Вот как раз сегодня, как раз вот этот вот кошмарный случай, который я сейчас описала, это самоубийство девочки, которая вышла в окно, но перед этим был ряд таких событий, и там все очень, ну, как бы не так, как видится с первого взгляда. И ты понимаешь, что там могут и отпевание разрешить, и ты общаешься с мамой этого ребенка. Это все очень тяжелое испытание и для меня тоже. И меня очень сильно поражает и приподнимает этого человека на, не знаю, там, на много ступеней выше меня, когда в конце такого очень тяжелого диалога, когда мать ребенка сидит перед моргом, она мне пишет: «Христос воскресе».
Потрясающе.
Да. Понимаешь, а там вот реально, ну, самоубийство, да, и это ребенок. Но ты вот в этот момент проживаешь физически понимание, что Бог милостив. Потому что мать этого ребенка, мать единственного ребенка, да, она в это верит. И как ты можешь в это не верить, если она верит?
Что самое трудное для тебя в вере? В пути в вере?
Потеря Бога.
А бывало это?
Постоянно, конечно.
Ну вот я, в принципе, ожидал ответ постоянно, но это же, наверное, не потеря радикальная.
Ну нет.
Ты же не становишься неверующий.
Ну, такое, наверное, уже невозможно, хотя все возможно, да.
Но, кстати, тоже интересная тема. Вот потеря Бога, которая вот... Угу. Чувство богооставленности, которое посещает и верующих. Это, кстати, тоже такой стереотип о верующих людях, как о тех, кто как будто бы вот пришел, осознал...
Как будто у них иммунитет.
И дальше вот такая ровная, приятная дорога к спасению. А теряют... с другой стороны, кажется, что вот эта богооставленность, что такое ужасно кризисно-критичное, крест на всей биографии, вот он, значит, пережил состояние сомнения. Как же так? Вы верующие переживаете состояние сомнения.
Не, ну сомнения, ладно, а вот я, например, с глубоким трепетом и даже не знаю, как описать свои чувства, смотрю на людей, которые действительно пошли на какой-то радикальный шаг, например, ушли из монастыря. И как это, ну, как бы, ну, сложно это все разложить по каким-то полочкам и понять, как люди после этого живут и что они пережили, и как-то их обвинять, наверное, неправильно. Да?
Ну, а твоя потеря Бога, богооставленность, которая ежедневно это сказала, это про что?
Это про потерю радости.
Вот как?
Ну, Бог — это все-таки ощущение такой благодати, полноты, без сомнений, понимание собственной какой-то неуязвимости, потому что ты не один. Но по факту все бывает совсем наоборот. То есть ты наоборот, как тростинка, понимаешь, что куча разных испытаний и духовных, и физических, и нравственных перед тобой каждый день, и ты не в лучшем виде перед самой собой предстаешь. И ты судорожно, как это в темной комнате, начинаешь искать, где Бог, потому что иногда ответы даются очень просто, и ты понимаешь, что вот он рядом, и проблема не проблема. Но в основном-то все наоборот. Куча разных вот этих вот испытаний, в которых ты не знаешь, как тебя судят. Вот в чем проблема. Ты думаешь, что тебя по этим критериям смотрят, а потом полдня прошло, и я думаю, а ведь на самом деле это было вообще про другое, я на это не обратила внимания.
А вот можешь на примере пояснить, по каким критериям нас судят, как тебе кажется?
Ну, ты закладываешь какие-то базовые вещи, там, вот это вот все не лги, там, не лицемерие, там, ну...
Это не завидую. Немаловажные, хоть и базовые вещи.
Да, да, да. Но понимаешь, а есть еще какие-то вещи, которые ты думаешь, что ты этим не грешишь. Вот, например, вот прям абсолютный пример. Хотя он такой, знаешь, часть исповеди буквально. Я всегда думала, что я не завидую. Вот, ну, я прям думаю, вообще зависть не про меня. Но когда ты начинаешь разбирать ход собственных вот этих вот душевных... ну, не терзание, а движение, движение души, ты вдруг думаешь, а что это было, если не зависть? Вот это вот, вот такое на там 0,3 секунды, вот это что промелькнуло, да? А когда на исповеди священник говорит, да ты вроде не завидуешь, я говорю, да вроде да и не завидую. А вот откуда это все берется? И вот за это и осудят. То есть ты вроде бы все сделал правильно, и ты еще думаешь, ты вообще грехов-то особо нет, они есть. Вот они. Ты чем дольше живешь, ты понимаешь, что а еще, оказывается, вот такой у меня пласт есть, до которого вообще раньше не добирался. Вот как с этой свечкой ходишь, да, и все больше и больше открывается, потом фонарь включается, и там вообще все паутина, грязь и свалка. Вот. Это именно что надо хорошо присмотреться к собственным грехам, особенно когда этот список у тебя уже утвержден, да, годами.
И заламинирован.
Ага. И пора все открывать эту толстую книгу, которая есть у всех дома, это список всех грехов, там такой, знаешь, томик, да, где там все до мельчайших подробностей, и заново смотреть на себя, брать этот фонарь и высвечивать.
Но вот то, что ты сказала, потеря радости, а как она возвращается? Вот логично предположить, что потерял радость, ищи. Или это вернется само, когда Бог захочет? Или надо как-то себя нужно угодно настроить, чтобы из этого состояния богооставленности выйти. Вот я тут понимаю, что нет единых критериев и какой-то волшебной таблетки, но о чем говорит твой опыт?
Через усердие. Через прям так взять себя за химо и тащить ту сторону, от которой ты отходишь. Ну, как машина, вот она когда едет, даже по ровной дороге, она все время какой-то крен дает, чуть-чуть ты на сантиметр в левый руль, в правый руль, вот, а где-то тебя раз вообще как занесло, да, а ты вроде бы едешь, и вроде как это та самая полоса, вот, ну, то есть духовная жизнь идет, ты знаешь, что там, это МКАД 110 километров, и все, и я доеду. А на самом деле ты так по чуть-чуть склоняешься, и только собственной волей, прям усилием, понуждением возвращать себя на исходные позиции, зная свои особенности. И тогда Бог сразу рядом становится.
А исходные позиции — это что?
Наверное, это понимание каких-то своих основных грехов и вот подрихтовать себя. Ты привыкаешь к себе, ты даешь себе слабину где-то. Ты любишь себя, короче, всю жизнь ты все равно себя любишь. Как бы ты там что на радио Веры не рассказывал, вот, как бы ты не пытался там вписать еще 3 греха на исповеди, вот. Но по большому счету ты все время себе даешь поблажки, когда ты расслабляешься, это все куда-то исчезает, и ты думаешь, что ты вот почти святой человек. А надо очень трезво на себя смотреть. Ну, может быть, даже не щадя себя. Поэтому, знаешь, я когда вот эти все истории про психологов сейчас такие новомодные, что вот там надо себя любить, постольку, поскольку вообще не очень это все люблю. И вот это вот вечное ковыряние в детстве, что там что-то какие-то травмы. Я вот прям реально в это не верю, потому что все-таки есть какие-то установки у каждого, какая-то конституция души. То есть вот склонность к греху, например, да. В общем, ты вот... Ты уже уязвим, и ты уже несовершенен рождаешься. И встречается кто-то в твоей жизни, кто, ну, как-то там вмешивается, что-то там где-то тебя повреждает, да. И нельзя на это смотреть как на безусловное зло. То есть мы в принципе несовершенны. Мы что, святые, что ли? Нет. И Бог дает возможности через этих людей тоже как-то нас подрихтовать. Вот Александр Пушкин, например, его мама не очень любила вот за какие-то странные вещи, типа он грыз ногти и все время терял свой носовой платок, да, а другого своего сына Льва она любила, но Господь Бог дал Арину Родионовну, да, и мы вот знаем вообще абсолютного гения, там наше все. Но что, он работал с психологами? Нет, он прошел через вот эту свою там огонь, вода и медные трубы, какая-то там мама грубоватая, добрая бабушка. Если бы ему дали пяток психологов, то мы бы не получили гения. Это все закладывается. Нету ни одного касания человеческой души с другой душой, в результате которого ну, как будто бы что-то случайное пошло не так.
Но все-таки не будем на волнах Радио Вера совсем обесценивать психологов. Они у нас часто бывают в гостях, и людям помогает, если люди в этом себя находят и находят для этого в этом пользу и помощь, то да, это Бог. Но мне важно то, что ты говоришь, кажется, потому что мы же нередко, скажем так, особенно, опять же, я себе воображаю человека, который смотрит на церковь со стороны, и понимаю, что для такого наблюдателя очень часто церковь — это еще один вариант психологической помощи. Вот кто-то там неверующий, он к психологу, кто-то для себя решает идти к священнику или в церковь, но, в принципе, все это одно и то же. Некоторые одни и те же формы какого-то достижения комфортного внутреннего состояния. Хотя вот те же самые психологи говорят о двух разных подходах в психологии в этом смысле и в храме на исповеди. В одном случае ты как-то примиряешься с собой и немножко успокаиваешься, наверное, в разговоре с психологом, просто себя лучше понимать начинаешь. А покаяние требует другого, в каком-то смысле противоположного, изменения себя, исправления себя. И одно другому не противоречит, но, может быть, в принципе, друг друга дополняет. А вот из того, о чем мы говорим с тобой сегодня, из того, о чем ты так проникновенно рассказываешь, несколько раз ты слово «смирение» произнесла, хотя то, что ты рассказывала до этого про свое детство, про поход к директору магазина, про работу в детском садике, про то, как вообще возникал фонд «Женщина за жизнь», скорее мне кажется, что твоя жизнь в большей степени описывается словом «дерзновение». Вот не смирение, а дерзновение. Хотя, как известно, тоже это не противоположность, это не оппозиция. Как для тебя связано смирение и дерзновение?
Ну, к себе смирение, за других дерзновение. Ну, мне очень сложно усидеть на месте, когда ты видишь, что другому больно. Ну, вообще мне не дает покоя эта тема, что в жизни очень много несправедливости, но если ты можешь хоть как-то поучаствовать в судьбе другого человека, то нужно сделать просто максимально все. Это и есть Евангелие в действии. Сделать все и при этом самому быть смиренным, потому что, помогая другим, ты все время слышишь негатив в свою сторону. Почему-то это так работает. Ну, это так и должно работать, да, чтобы не подниматься над землей. И ты постоянно отхватываешь какие-то претензии, несправедливость, оскорбительные слова, подозрения тебя в чем-то. Практически 80% работы — это вот работа с возражениями. Ну, и тут ничего, как бы ты же не будешь там оправдываться или как-то еще выходить из этой ситуации. Тут вот именно нужно смиряться и терпеть, в большей степени просто смиряться, потому что терпение — это как будто бы... Ну, терпение, оно имеет какие-то пределы, вот как будто бы есть мешки с терпением, потом не раз и закончились. Мы как бы все-таки ограничены там психоэмоциональным фоном и так далее, физической усталостью, а смирение — это как раз вот мир. То есть ты не терпишь, и у тебя сейчас пробки перегорят, а ты просто понимаешь, ну, человек такой, он по-другому не может. И что, скорее всего, пройдет какое-то время, и ты с ним пересечешься уже на другом витке. И, кстати, у меня было несколько случаев в фонде, и вот такого порядка проходило через предательство, и в социальной сфере это самое тяжелое. И люди обвиняли очень, знаешь, в каких-то вещах, к которым ты не имеешь вообще никакого отношения. И обвиняли очень жестоко, ну, как-то, я даже не знаю, как тебе это писать, ну, как-то не по-человечески. Так вообще, кажется, хочется сказать, как ты вообще там мог так подумать или могла подумать. Хочется защититься, но каждый раз я... Ну, вообще вот молчала. Ну, я, наверное, что-то говорила, но то есть я не оправдывалась, потому что мне казалось, что, ну, это как бы уже, ну, перебор, тумач какой-то. Ну, зачем еще, зачем влазить в это, да, если этого нету? И потом, спустя годы, каждый из этих людей возвращался ко мне и просил прощения. Причем так интересно, что люди прошли через подобное в своей жизни. Вот это меня прям поражало. То есть там каждая история типична. То есть возвращается человек, всегда через сообщение пишет большую смс-ку о том, что ну, там, прости, пожалуйста, представляешь, в моей жизни произошло... Я оказался на твоем месте, и я там понял или поняла, как я был неправ. И я думаю, вот это вообще круто. То есть Господь закладывает и то, что если ты сейчас смиряешься, смотришь на это как на промысел такой, который должен тебя чему-то научить, то потом учатся двое. И ты, и тот человек.
Потрясающие слова, спасибо тебе. Наверное, лучших слов для завершения нашей беседы не найти. Спасибо за этот разговор и за его искренность. Спасибо. Наталья Москвитина, журналист, основатель движения фонда «Женщины за жизнь», сегодня с нами и с вами была в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.